Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки», Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева, мы опять с
вами. А хочется сказать, а в гостях у нас по традиции.
Мы не можем сказать, потому что Максим Шевченко, которого мы позвали сегодня в качестве гостя нашей программы, опаздывает.
Едет, говорит, где-то на белорусской.
Это, в общем, традиционная история для Максима Леонардовича, потому что он не в первый раз опаздывает на эфир на нашей
радиостанции. Даже наша слушательница под ником «Золото» заметила, опять Максим Шевченко опаздывает.
Раз нет нашего гостя, мы с вами, наверное, тогда пока, если
с вами будем общаться. Вы наши гости. Плюс 7-925-888-948. СМСки присылайте. Кстати, можете вопросы пока каверзные.
Каверзные, пожалуйста,
каверзнее,
да, задавайте.
Каверзнее, как можно, Максим Шевченко, придумывайте.
Не забудьте, что можно писать на сайт «Говорит Москва» и в Твиттере «Говорит МСК». Давай я просто предлагаю, поскольку гостя пока нет, а есть новость, которая важна и которая всех немножечко испугала сегодня утром. Это землетрясение, которое произошло в Непале. И вот последние новости, которые мы видим сейчас на лентах информагентства. Землетрясение привело к сходу лавин в районе Эвереста. Есть данные о пропавших без вести. Десятки человек получили травмы. Об этом сообщает сайт газеты Guardian. По некоторым данным, из-за лавин несколько человек пропали без вести. Со своей стороны, непальские власти сообщили, что получили информацию о 30 получивших травмы на Эвересте. О лавинах сообщили через соцсети некоторые альпинисты, прибывшие в Непал, чтобы покорить высочайшую гору на Земле. Я знаю, что у тебя там есть еще сообщение.
У меня подробности не десятки, а вот уже известно, что 30 человек пострадали в горах в районе между поселком, Хумбу и лагерем альпинистов. Об этом уже Associated Press сообщает со ссылкой на непальскую горную ассоциацию NMA. Сообщалось также, лента.ру сообщала, что среди пропавших без вести пока есть российские альпинисты, около 15 человек они пропали в горах Непала.
Ну и как всегда это происходит, мы сейчас проверяем всю эту информацию. Я напомню, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром в субботу в Непале. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду. В Катманду закрыли в связи с произошедшим аэропорт. Там очень много разрушений. Конкретных, естественно, цифр никто не может сказать ни по пострадавшим, ни по погибшим, ни по пропавшим без вести, потому что все сейчас уточняется. Вот мы смотрели, собственно, фотографии, которые присылали некоторые люди, которые находятся в Катманду, в частности, или в Непале вообще, и писали фотографии, которые публикуются в социальных сетях, показывают, что разрушение действительно масштабное. Там какие-то смотровые
там
башни
рухнула, на самом
под
деле,
завалами.
В 19 веке смотровая эта башня была построена, 11 этажей, но она уже разрушалась при предыдущих землетрясениях, так что ее не раз уже восстанавливали. Башня привыкла к землетрясениям. Пытаются сейчас наши слушатели дозвониться. Не слушатели, редактор пытается у нас выяснить. Ищут свидетелей. Уже нашли несколько человек. Девочка одна, она была где-то на севере Катманду, но говорит, там вроде как это все тихо, мирно прошло, кровати немножко дрожали, было страшно, но все в порядке.
А вот сейчас появляются сообщения тоже из Российского союза туриндустрии. Ирина Тюрина, пресс-секретарь союза, говорит, что есть высокая вероятность того, что в Непале во время землетрясения могли находиться граждане нашей страны. Сейчас, к сожалению, один из двух сезонов, когда Непал популярен у российских туристов, туда отправляются обычно в октябре-ноябре или сейчас, поэтому в настоящее время вполне могут быть туристы из России, в том числе на Эвересте, хотя никакой точной информации о том, есть ли в стране российские группы, пока нет, говорит Тюрина. По ее данным, некоторые туристические компании наши собирались отправлять группы в Непал в ближайшие дни, 4 и 7 мая, однако теперь судьба туров непонятна. Операторы держат связь с партнерами в Непале, чтобы понять, что делать. Ситуация серьезная, непонятно, отправлять людей или нет, отмечает Тюрина. Это вот что касается Ростуризма, еще... Ростуризма. так, Российский союз туриндустрии, да, и Ирина Щеголько, пресс-секретарь Ростуризма, еще говорит, что ведомство пока не располагает информацией о нахождении в Непале российских туристов. Мы связываемся с посольством в Непале, ждем от них уже
информацию.
Ну,
потому что такие организованные группы, они в Непал редко, достаточно редкий тур, чтобы вот несколько человек организованно, ну, я не знаю, как там в Турцию. Многие приезжают в Индию и уже из Индии отправляются.
Ну, при этом, смотри, в Ростуризме говорят, судьба майских туров под вопросом. То есть они есть вообще. Это,
да, но их немного, порядка там 100, например, в месяц. Это сезон.
Мы напоминаем, да, что вот сегодня произошло землетрясение в Непале магнитудой 7,9. Это, на самом деле, уже уточнен данные, потому что до этого говорилось магнитудой 7,4, потом 7,5, 7,9. Эпицентр в 82 километрах к северо-западу от столицы Катманду, и там же, в этом же городе, закрыли аэропорт. Разрушения, повторяю, большие достаточно. Те фотографии, которые есть сейчас, публикуют различные СМИ в интернете, говорят о том, что масштабные, просто масштабное какое-то разрушение всяких строений, и много людей пропало.
В общем, что хочу сказать, мы на самом деле тянем время. Мы,
конечно,
потому что ждем нашего гостя, потому что у нас сегодня в гостях Максим Шевченко, который по традиции уже опаздывает на 17 минут. Опаздывает. Мы сейчас попытаемся ему позвонить, и пусть он с нами поговорит.
Его.
Да, хотя по телефону. У нас к нему, на самом деле, много вопросов, потому что...
И надо сказать, что как-то в этом смысле так совпало, удачно-неудачно, сами судите, что именно на этой неделе разгорелся скандал между Рамзаном Кадыровым и сначала с ставропольскими силовиками, теперь уже, наверное, с федеральными, правильно говорить, и Максим Шевченко, который, как никто, наверное, из российских журналистов не разбирается в теме, связанной с Кавказом.
Ну
вот,
вот
сейчас он у нас, наконец,
ну что,
на связи.
Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну где вы едете, скажите нам?
Я еду на Соколе, просто какие-то пробки были в центре. Я, честно говоря, поздно ночью только прилетел из командировки.
А где были?
Был в Татарстане.
Максим Леонардович, вот прям очень хочется спросить у вас, почему вы журналист, и столько лет работаете в журналистике, и вы так непунктуальны всегда? Ну нет, не всегда, вру, это я преувеличиваю. Вы очень часто непунктуальны.
Ну, наверное, много очень дел, которые, от которых надо избавляться. Беру на себя больше, чем способен уместить мой график. Прошу прощения.
Мы вас ждем. В общем,
очень ждем.
И давайте пока вы...
Я вот уже поворачиваю на Лобяна, сейчас подъезжаю к Полежаевске. Вы еще так расположены, так нравится мне ваше радио, так нравится работать с вашим коллективом.
А вы еще не видели, какие мы прекрасные.
Мы для вас глаза нарисовали, туфли надели. Ждем, в общем.
Серьезно, да?
Ну, на самом
ладно,
деле, мы...
Тогда.
Еще один вопросик. Вы пока там рулите, мы
давайте,
вам будем задавать
да.
вопрос. Мы еще полутора обсуждали это по поводу ситуации. Рамзан Кадыров, СКР, МВД,
да.
И вы тут недавно предположили, что в итоге уйдет либо Кадыров, который уже, кстати, заявил,
да.
что готов уйти это сделать, ну, при необходимости, либо руководство МВД, может быть, даже СКР.
Да.
А какой для нас, чей уход опаснее?
Опаснее для нас несоблюдение закона в любой форме. Дело не в персонале, в который мы уткнулись, понимаете, как... в какую-то просто, не знаю, манну, понимаете? А дело в том, что все должно быть по закону. Когда люди в масках приезжают куда-то на какую-то территорию, неважно, будь то Москва или Москва, убивают человека или похищают человека, то хочется знать правовые основания этого всего. На Кавказе мы очень часто встречались с тем, что беспредел такого рода был нормой. Чеченская республика давно не видела, честно говоря, приезда людей в масках, которые убивали или похищали бы кого-то. Тем более и командировочные из других регионов.
Договорились. Ваше предположение, смотрите, на территории
Чечни... Мое предположение,
Чечни...
что эта ситуация должна быть разрешена в правовом поле обязательно. А правовое поле, это значит, должна быть оценка правовая действием этой оперативной группы, которая там была.
Один как вы считаете, вот смотрите, СКР по Чечне заводит уголовное дело, а центральный аппарат СКР это дело, и лично Бастрыкин, закрывает его. Это правовое поле?
Ну, это бардак, который является характеристикой вообще российской правовой системы, когда 7 силовых ведомств, каждый работает по своей повестке, у семи нянек дитя без глаза, понимаете, в прямом смысле этого слова. И, в общем, и в целом могу вам сказать, что этот бардак просто чудовищный, и он почти невыносим.
Есть предположение, что все, что происходит, это некая провокация. В том числе то, что приехали ставропольские силовики на территорию Чечни, зная якобы о том, что использовать маски и вообще вести какие-то спецоперации в масках на территории Чечни запрещено. Зачем им это было
варианты
делать?
Варианты два. Либо это провокация, либо это они на самом деле действовали как киллеры по заказу определенных, как говорится, бизнесменов. Есть две версии. Это на самом деле оперативная группа, прикрываясь удостоверениями сотрудника внутренних дел, получила заказ от некого дагестанского бизнесмена на устранение или запугивание Джамбулата, значит, Дадаева, да, вот этого, который погиб там в Чечне. Кстати, семья этого Джамбулата, она пережила уже всю эту мясорубку. У него отца убили в свое время, у него, по-моему, брата убили там и так далее еще во время войны.
А можете нам уточнить, была противоречивая информация? С одной стороны, говорили, что он находился в федеральном розыске, с другой стороны, говорили, что он просто под подпиской о невыезде. Что на самом деле?
Ну вот мы это выясняем, честно скажу. Сейчас мы, журналисты «Кавказской политики», наши чеченские корреспонденты, поехали к его семье, чтобы выразить соболезнования и узнать. У чеченского народа есть обычаи. В принципе, это, как говорится, не очень принято в такие дни выяснять такие моменты, но мы постараемся все это дело выяснить.
И в чем он конкретно обвинялся? Потому что тоже противоречивая информация.
Ну, дело вот...
Уже все забыли.
Вот я уже подъезжаю, кстати, к вашей редакции. Дело в том, что вранья вокруг этого столько наворочено в СМИ, что хотелось бы, еще раз говорю, прояснить просто правовые коллизии в этой ситуации. Кто на самом деле нарушил закон? Кто что делал правильно, кто что делал неправильно? И если этот человек что-то нарушал, пожалуйста, опубликуйте документы по делу. Это стало общественно значимым резонансным делом.
Вот это как раз момент. Опубликуйте, пожалуйста, Кадыров, который ночью опубликовал в Инстаграме, скажем так, обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. Он говорит, если есть повод закрывать уголовное дело, открытое чеченскими следователями, слушайте, пожалуйста, предоставьте какую-то информацию.
Почему? То, что закрытие дела, это вообще противозаконная вещь. Это показывает, что Следственный комитет России действует не на основании вообще права закона, а на основании волюнтаристского желания его руководителя. Вот захотел его руководитель дело открыть, дело открывается. Захотел закрыть, дело закрывается. Мне лично всегда казалось, что какие-либо уголовные дела или события должны все-таки исходить от пункты, от букв закона, а не от воли того или иного генерала там, или фельдмаршала в погонах, понимаете, который что-либо там сегодня захотел одно, завтра другое. Поэтому в этой истории столько всего показывающего прогнившую суть российской правовой системы.
Ну вот сегодня они проверку решили провести.
Скажите, должен ли ответить Александр Бастрыкин на вот это вот требование Кадырова объяснить, почему закрыто дело?
Мне вообще непонятно, почему мы превратили на нормальную, казалось бы, правовую дискуссию между главой Следственного комитета и генерал-майором полиции в дискуссию между двумя людьми, будто они шоу-звезды, а не люди, которые по долгу службы и по долгу работы обязаны защищать право и закон.
А президент должен на это как-то реагировать, как вы считаете?
Я считаю, президент на это реагировать не должен никак, потому что это еще вот этот шоу-бизнес публичный включит еще и Путина. Понимаете, будет у нас Кадыров, Путин, Бастрыкин, Колокольчик, вся страна будет хохотать и смеяться над этим. Чем быстрее мы забудем имена, чем быстрее мы перейдем просто к правовой ситуации, тем больше в этом будет смысла, порядка и закона. Я хочу понять, на каком основании эта опергруппа действовала на территории Чеченской Республики и почему они не согласовали свои действия с управлением внутренних дел Чеченской Республики. Я иду по коридору, по-вашему.
Это прекрасно. Мы слышим шаги, уже топаете каблуки. Уже слушатели очень много задают вам вопросов.
И вы дошли.
Дошли.
Ура! Максим Шевченко у нас наконец-то в студии. Здравствуйте еще раз, Максим Леонардович.
Здравствуйте. Очень чертовски приятно вас видеть.
И мне вас.
Даже несмотря на то, что вы опоздали, мы хотели, конечно, вас сначала ругать неистово. Ну,
ругайте,
просто,
конечно.
Меня. Но мы уже немножечко поругали. Немножко
отошли.
Слушайте, вот с процессуальной проверкой, которую сейчас организовывает СКР, новость появилась сегодня утром. Вы чего-нибудь ждете от этой процессуальной проверки? Потому что якобы она организуется теперь уже в отношении правомочности действий чеченских следователей.
От любой процессуальной проверки, любой, я жду прежде всего, на самом деле, процессуальной проверки, соблюдения закона. Мне все равно, как зовут этих людей, Бастрыкин, Кадыров, там, Колокольцев или Путин. Я хочу иметь дело не с именами и распиаренными брендами, а с президентом России, с руководителем региона, с главой Следственного комитета и с министром внутренних дел. Их имена, их личности, их судьбы меня при этом вообще не интересуют. если мы не будем жить в государстве, в котором должность будет подразумевать соблюдение закона и соблюдение процедуры, в которой должность будет зависеть от того, там, орел занимает эту должность, понимаете, или курица, то тогда мы вообще с вами будем жить постоянно в бардаке в каком-то, в псевдогосударстве и в псевдо, как бы, правовой системе. Поэтому единственное требование должно быть наше общее, независимо от того, как вы относитесь к Рамзану Кадырову, как вы относитесь к Александру Бастрыкину, там, к Колокольцеву, к Путину. Это соблюдайте Конституцию, соблюдайте закон, соблюдайте Уголовно-процессуальный кодекс и все мыслимые или немыслимые правовые системы,
кто
которые делают нормальным
государство. Кто в этой истории не соблюдал закон? А ведь все же говорят, мы преступник, ловили его, вы предупредительный выстрел, открыли огонь на поражение, потому что он протаранил их машину.
Это говорят только МВД РФ. А чеченская сторона говорит совсем иное.
Да,
она задает вопрос, как же так, если вы стреляли по машине, почему в машине одно пулевое отверстие, а в сердце у этого человека две пули сидят?
Ну, слушайте,
есть версия чеченской стороны, что он вышел из машины, поднял руки, сказал: «Я сдаюсь, не стреляйте». И после этого его люди в масках в упор расстреляли. Хладнокровное убийство.
Версия, тоже же ведь
да, это версия. Давайте разбираться. Вот я поэтому ты хочу, чтобы была создана следственная группа, может, какая-то согласованная, смежная.
В какой следственной группе вы поверите? Кто должен войти
в нее? Я поверю закону. Я поверю стране, которой суд и закон, как говорится, ставит точки над «и».
Вы это критикуете вообще Бастрыкина, который закрывает уголовное дело?
Я не критикую Бастрыкина.
Тем не менее, вы недовольны таким решением.
А я считаю, что нельзя закрывать уголовное дело.
Да, тогда какой следственной группе вы поверите, если глава следственного комитета?
Нельзя закрывать уголовное дело без изучения обстоятельств этого дела. Это, насколько я знаю, противозаконно. Если глава следственного комитета совершает противозаконное действие по каким-либо причинам, пусть он объяснит, какие у него мотивы для закрытия дела.
Чем история может закончиться?
Я хочу, чтобы история закончилась торжеством закона. Я хочу, чтобы было выяснено, по какому праву эта оперативная группа действовала на территории Чеченской Республики, не поставив в известность следственные органы Чеченской Республики. Значит ли это, что следственные органы Чечни не вызывают доверия, допустим, у кого-то еще, и считается, что они, допустим, пособники этого Джамбулата Дадаева? Мы допускаем такую ситуацию. Допустим, мы не поставили в известность, там, не знаю, вот МВД Чечни, потому что МВД Чечни там покрыло бы Джамбулата Дадаева. Такая версия рабочая есть. Совершенно верно. Если это так, пусть тогда они это объявят публично. Мы не доверяем там генерал-майору Кадырову, там, не знаю, там, Алви Алаудину, понимаете, Адаму Делимханову, другим офицерам полиции, которые в том числе награждены государственными наградами за храбрость, там, герои России среди них есть и так далее.
Можно ли отдавать...
Секунду. Ага. Второй момент. Если же эта опергруппа действовала по специальному поручению какому-то, мало ли там, разведка, все такое там, тогда вопрос, а кто такой Джамбулат Дадаев, что против него надо было так действовать? Он что, террорист? Ничего подобного. Есть две версии вообще-то его вины. Первая — это какая-то неуплата долгов какому-то там человеку.
Второе — нанесение тяжелых травм, вроде
ну,
как.
Нанесение тяжелых травм кому, а, как, где. Теперь уже отмолчаться не удастся. Теперь уже, когда журналисты к этому пригляделись, нам кажется, мы теперь и имеем право узнать, где и когда и какие травмы этот человек нанес, что в ответ на это его публично расстреляли среди Грозного, посредине Грозного. Тем более в масках. В масках. Знаете, этот человек не террорист. Если его задерживать, то вообще-то сотрудник полиции подходит, говорит: извините, там я лейтенант такой-то, там вы арестованы, вам предъявляется такое-то обвинение. А в масках люди, да на Кавказе рефлекс у всех. В масках люди — это кто угодно могут быть. Лесные могут быть, террористы могут быть. У вас вот недавно люди в масках в Грозном захватили дом печати, сожгли, понимаете? Их убивали там всем МВД Чечни, там погибли несколько при уничтожении суток, да, этих людей. Поэтому люди в масках на Кавказе — это само по себе, тем более люди в масках, не согласовавшие операцию с местными силовыми структурами.
И
так
поэтому...
они, если бы Чечни, если бы МВД Чечни их расстреляло бы, оно было бы право с юридической точки зрения, потому что неизвестная группа в масках, вооруженная автоматическим оружием, первое подозрение — это террористы, которых надо уничтожить на месте.
Давайте мы продолжим эту тему после уже после новостей. Выпуска новостей.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин. В субботу после 7 вечера.
Балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова. Аплодисменты, маэстро.
Говорит Москва, 94,8.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева. В гостях у нас журналист Максим Шевченко, который только что чуть
какие
не упал со стула.
Блондинки?
Мы «Бла-блондинки». Мы любим «Бла-бла» говорить.
Это вы самые такие нежные, шатенки очаровательные.
Когда вы встали со стула, я думала, что вы собрались уже убежать от нас.
Нет, нет, я переживаю, потому что Максим Леонардович нам чуть не сломал стул и чуть не сломал себя.
Друзья,
мне чуть не подставили сломанный стул.
Это тоже может быть.
И кнопку там подложили. Плюс 7-925-88-88.
Красную кнопку.
948 номер для ваших смс-сообщений. Можете задавать нашему гостю вопросы по этому номеру. Говорит Москва, наш сайт. Там есть специальная вкладочка. Ну и Твиттер говорит Москва. Не подглядывайте, что вам пишут. А пишет вам 87-й, да, пишет. Максим, а как вы смотрите на то, что в Дагестане действуют банды Исламского государства? Это что, не часть России?
Ну, а какая связь? Банды Исламского государства могут действовать в любой части света, это, конечно, часть России, это же... Вы же не будете утверждать, что руководитель Дагестана, допустим, является частью ИГИЛ. Банды есть банды, с бандами надо бороться, бандам надо ставить препятствия, там, не знаю, работать с ними оперативно, уничтожать их, склонять к сотрудничеству, принуждать к выходу из леса, ну и так далее.
На этой неделе глава МИДа России Сергей Лавров давал интервью трем радиостанциям, в том числе нашей, где говорил, что Исламское государство — это главный враг России сейчас. Вы согласны с ним? Или у нас есть какие-то другие
враги? Если главным врагом России стали уже такие выдуманные абстрактные вещи, я поздравляю Россию с этим. Если наша стратегическая политика уже скатилась до того момента, что некая какая-то сила, действующая на Ближнем Востоке, в Ливии и где-то там, неизвестно где еще, понимаете,
а то, что по некоторым данным Джалалабаде
является врагом России.
Где действует, один вопрос, кто входит в эту организацию?
Да никто не знает этого, честно говоря, кто в нее входит.
Есть сведения,
которые
называет Лавров, нет, которые называет Лавров, и он говорит, что сотни граждан России уже вошли в число террористов.
Сотни граждан России ненавидят российскую, тысячи граждан России ненавидят российскую власть, входя в разные организации, левые, правые, националистические, там, исламские и так далее.
А кто наш враг?
Какие еще?
Есть ли он вообще?
Наш враг тот, кто хочет уничтожения нашей страны, кто хочет прекращения ее развития, кто хочет обнищания нашего населения, кто хочет создания в России тиранической или тоталитарной диктатуры, кто хочет лишения нас прав, свобод, которые мы обладаем по праву рождения и согласно Конституции Российской Федерации. Эти люди наши враги.
А есть таковые сейчас?
Ну, конечно, в мире есть люди, которые хотели бы расчленения нашей страны, захвата ее энергетических ресурсов, которые хотели бы отбросить нас в ситуацию 91-го года. Исламское государство, помните, это инструмент. Смешно говорить, что твой враг — пистолет в руке кого-то. Пистолет не враг. Пистолет — это оружие, которым настоящий враг пытается против тебя сражаться.
Кто настоящий враг, у которого инструментом считается Исламское государство?
Я считаю, что настоящий враг — это мировые правящие элиты, которые по-прежнему хотят, чтобы Россия играла роль третьесортной или четырехсортной полуколониальной страны.
То есть конкретные названия стран вы не скажете, да?
А это не страны. Я не хочу обижать никаких. Я же вам сказал, транснациональные элиты, которые на самом деле хотят, чтобы Россия не имела полноты суверенитета, чтобы в России было государство, основанное на доминировании узкой группы, там, не знаю, элит, которые занимаются вывозом капитала за счет добычи, там, не знаю, сырья. И вот такой как бы страной, которая всегда, как говорили классики, позволено угнетать более слабые народы, но стоять на коленях перед более сильными народами. Это их задача. Вот это, я считаю, главные враги. А Исламское государство — это нож, топор, там, не знаю, пистолет в руках кого-то. Какой враг? Мы даже не знаем, кто. Кто враг? Аль-Багдади, что ли, этот самый сидящий?
Ранен сейчас.
Кто?
Аль-Багдади ранен.
Он, что ли, враг? Кто еще враг? Кто?
Учитель физики, который сейчас возглавил.
Да, учитель физики враг, понимаете, сидящий в Багдаде. Я думаю, что Сергей Лавров пытается уйти, на самом деле, от прямых ответов.
Зачем ему это?
Ну, чтобы не давать ответы. В политике есть такая возможность. Знаете,
у вас есть личные
дипломата.
Враги?
У меня есть личные враги,
Милонов,
да.
В числе их или нет?
Нет. Я уже публично извинился перед Виталием Валентиновичем Милоновым за то, что я его, православного человека, между делом так оскорбил. Я еще раз готов через вас принести еще раз ему извинения.
А он, как думаете, считает вас своим врагом?
После того, по крайней мере, судиться он не собирается.
Он написал, я так понимаю, в эфире, дал одной радиостанции комментарий, что он принял мои извинения, но, безусловно, при личной встрече я, как христианин, еще раз попрошу у него прощения.
На этой неделе, Дмитрий...
Потому что Христос сказал, просите прощения до 77 раз.
77 раз будете просить?
Если надо, то и 77 буду.
На этой неделе премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о деятельности Федерального агентства по делам национальностей. И там определились более-менее какие-то полномочия. Вам в этом ведомстве не предлагали работать ли?
Я не чиновник, и даже если мне предложат, я откажусь, наверное.
Почему?
Потому что я по своему психотипу, по менталитету не чиновник. Я поэт, не знаю, там журналист.
А нет вот этого ощущения, что вы могли бы что-то сделать полезное?
Я и так могу сделать полезное, если ко мне обратятся за советом. Если ко мне обратятся за советом, если... Я хороший эксперт. Я хороший, вот, не знаю, советник на аутсорсинге, понимаете, вынесенный из рамок системы. Я не могу работать в системе. Система — это вообще не мое. Я как бы внутренне не приемлю систему и ее... как бы способ функционирования, любую систему, но при этом я уважаю людей, которые, вот Игорь Баринов, это мой товарищ хороший, я его хорошо знаю, он офицер, порядочный человек, очень умный, спокойный, он находит общий язык со всеми там, с кавказцами, с татарами, не знаю, с русскими, он сначала молчит, слушает, а потом только говорит. Я считаю, что он идеальная фигура для этой должности. Если он ко мне обратится, я, безусловно, ему помогу.
Ну, советом, да?
Но штатным советником вы не будете,
нет,
скажем так.
Нет, ну, значит, штатный советник. Вот я член двух, общественных советов при президенте. Мы не получаем зарплаты, мы не являемся госчиновниками. В эти советы президент сам приглашает людей, совет по правам человека и по межнациональным отношениям. Причем в них входит, особенно совет по правам человека, в том числе его жестокие критики. Понимаете, люди, занимающие принципиально антипутинскую позицию. Ему важно слышать их мнение при рассмотрении, там, при экспертизе каких-то законов или там еще каких-то ситуаций. Если Игорь Баринов или кто-либо еще захочет услышать мое мнение по поводу национальной политики, я с удовольствием откликнусь. Но в чиновники я, наверное, не полезу, безусловно. Это...
Никогда не хотели лезть?
Да, честно говоря, я с уважением отношусь ко многим чиновникам. У меня есть много друзей, знакомых чиновников. Но это психотип. Есть люди, которые к этому предрасположены просто в рамках психики. Но зачем мне себя изображать на дувачоке человека, который вот так вот? Я создан для другого, понимаете?
Упомянули...
И поэтому я вот эффективен, знаете, как вот в другой ситуации.
Вы упомянули, что вы как раз и стихи пишете.
Ну...
О
разном, о жизни. Знаете, как Пастернак, когда ему Сталин позвонил, что вы думаете об Осипе Мандельштаме, он сказал, знаете, я не хотел бы говорить об Мандельштаме, примерно так Надежда Яковлевна передает. Я, товарищ Сталин, хотел бы давно с вами поговорить о жизни, о смерти. Сталин после этого повесил трубку. Поэтому...
Как любитель литературы, вот недавно появились итоги «Тотального диктанта», не очень... Там хорошие результаты у некоторых есть.
Слушайте, уровень образования чудовищный. Вот. Я вчера был в Казани, в федеральном университете, который читал лекцию, там аудитория была забита до отказа. И я просто, чтобы проверить как бы обратную связь с аудиторией, спросил, кто читал, мы говорим там о татарском вопросе, о 19 веке, об истории России, кто читал «Былое думы» Герцена, фундаментальная книга по истории династии, одна рука поднялась. Кто читал
«Человек
«Архипелаг ГУЛАГ»»?
И,
кто читал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына? Никто не читал. Одна девушка читала записки из подполья Достоевского. Я называю такие клятвы такими ключевыми переломными моментами. Записки из подполья одна читала. Братьев Карамазовых читала 5 человек там, на 200 или 300 человек аудитории.
Подождите, что это? Кто это?
Нет,
какой?
Меня это поразило.
Чего?
Это были студенты первого, второго курса. Они просто не читали. Но это не их вина. С них это не спрашивали.
Ладно? А чья это вина?
Изменение системы образования, в частности, привело к чудовищной деградации. Вот эти вот ЕГЭ, это следствие ЕГЭ, когда человек ориентируется не на чтение книги, а на сдачу теста фактически. Для того, чтобы сдать тест, вам книгу читать не обязательно. Вы можете просмотреть ее краткое изложение и ответы на ключевые вопросы. Почему Настасья Филипповна так относится к Мышкину? Варианты ответа. Потому что считает его святым, потому что хочет найти какую-то защиту от Рогожина внутреннюю, потому что... Ну и так далее.
Вы знаете варианты ответа, виднее, потому что говоря. Вы писали?
А?
Вы писали, может быть, ЕГЭ, тотальный диктант? Вы знаете, какие
Слушайте,
там есть варианты
ответа? Я
даже
составлял
ответа?
Вопросы.
О, да?
Для таких, да, для одного университета по... в свое время вот эти вот тесты, когда они только внедрялись, это было забавно, когда это было для студентов, там, не знаю, но когда это в школе применяется, вот вам результат. Они просто перестали читать. Просто перестали, потому что чтение больше не является необходимым. Вот и
мне
все.
Кажется, тут больше проблема не того, не система образования, а то, что у людей появилась куча всяческих гаджетов, которые
Расслабляют мозг, раз ты
посмотрел. У меня, например, появились гаджеты, и благодаря этому вес моего чемодана, вот моей сумки, с которой я езжу, уменьшился минимум на 3 килограмма, да, потому что раньше я возил с собой книги, теперь эти книги я вожу просто в iPad, понимаете, EPUB, читаю там формат или... там, FB2.
Нет, может быть, культуры скачивания книг вот в эти все гаджеты и читания книг.
Вот Олег
книги,
пишет
навык чтения приобретается пропагандой чтения, приобретается рекламой
как
чтения.
Как заставить детей читать? Вот наши слушатели тут откликнулись.
Во-первых, перестать их считать детьми. Надо относиться к ним уже к 15-летним людям, как к юным взрослым.
Но начинают они в 15 далеко, простите. Начинают лет в 6. Как читать, еще по-другому
могу называть? Сказать, ребенка заставить читать можно только одним способом. Посадить его, и пока он не прочитает определенную страницу, две, он будет хныкать, хотеть играть, не отпускать его, запретить ему телевизор
а
и читать.
А как же и заинтересовать ребенка? У вас какой-то прям...
Не надо заинтересовывать, надо четко... Конечно.
Вас
меня,
заставляли?
Конечно. У меня два деда-профессора, у меня родители с высшим образованием. Я не хотел читать, меня мама, она честно прочитала. Первая книга, которую я в жизни прочитал сам, это был «Мэри Поппинс». И она... Сначала мама мне прочитала. Я дико увлекся. После этого она сказала, читай сам. Я говорю, мам, читай ты. Я говорю, нет, читай сам. И я начал читать. Это было 6 лет читать. И мне было... Очень не хотелось, тяжело. А потом пошло. Вторая книга был Джеральд Даррелл «Под порогом пьяного леса», я помню. Про животных, про зверей. Во-первых, надо подобрать ребенку такую книгу.
Которая будет ему интересна.
Потому что многие детские книги современные, они же не настоящие. Там какие-то дети говорят какими-то неестественными голосами. Считается, что ребенок — это такое некое существо с вывертом. Обязательно должен быть. А мне кажется, что вот не совсем так. И обязательно надо без принуждения... Не будет образования. Это просто вот априори. Никакого свободного образования не существует. Это эксклюзивная вещь. Но если не заставить ребенка учить вот от и до определенные вещи, он просто это никогда не выучит. Это как с музыкой. Вы можете как угодно обращаться. Вот я занимался на фортепиано тоже в юности. Как угодно. Можете говорить, делай как хочешь, но если тебе не поставят палец, если тебя не научат... ритмики, если тебя не заставят выучить какие-то вещи, ты не будешь играть на фортепиано.
Можно играть с неправильно поставленными пальцами. У меня было много в классе таких
детей. Я играю с неправильно поставленными пальцами, потому что я еще спортом занимался и все такое прочее.
Мы еще знаем, что в детстве дедушка водил вас в лес и читал вам Есенина, причем наизусть читал.
Василий Фомич знал всего Есенина наизусть. Когда его арестовали в 38-м году, это рассказывали люди, которые с ним сидели вместе, они в Ульяновске была такая страшная камера, где люди ждали смерти, и там мертвые даже стояли, которые там умирали, некоторые люди. И вот те, кто с ним сидел, говорят, что он их подбадривал тем, что он читал наизусть Есенина им в камере в эти вот дни, пока шло следствие.
Знаете ли вы кого-то наизусть?
Конечно, я знаю много стихов.
Сыну?
Гумилева, Есенина, Бродского, Пушкина. Ахматову, Цветаеву. Свои иногда читаю, они для взрослых мои стихи.
Больше о жизни, которая не о смерти.
А не о смерти. И о жизни. Жизнь,
а о
смерть,
любви
жизнь,
у вас есть
что-нибудь? И о любви есть, да.
Немножечко.
Есть любви, да.
Слушайте, объясните нам ситуацию. Вы такой, ну, прям правда, совсем гуманитарий. Зачем вы учились в МАИ?
Я учился в МАИ, потому что я занимался активно спортом. У меня была достаточно серьезная травма ручным мечом. Я занимался сотрясением мозга. И когда я так сильно хотел пойти в ВДВ, мне сказали, какой ВДВ, парень, ты пойдешь в стройбат. В стройбат мне идти не хотелось. А в МАИ была военная кафедра. Поэтому я пошел и быстро поступил в МАИ. Математика мне очень легко давалась. Я сдал экзамены без подготовки просто в МАИ. Хотя мечта моя была учиться на ИСТФАКе. Но я не жалею, что я учился в Московском авиационном институте.
Хоть ни разу не
потому что...
да, по специальности?
А? Ну, а просто мне не получилось. Потому что в 90-м году, когда я закончил, как раз развалил Советский Союз, космические войска, которыми я был приписан, лейтенант запаса космических войск, и должен был идти служить лейтенантом. Они развалились, были упразднены, ну, в общем, начался распад, развал.
Вам не хватало вот какой-то, ну, скажем так, военной обстановки, поэтому вас, как журналиста, уже потянуло в горячие точки?
Ну, не хватало проверить себя, конечно, обязательно. Ну, и потом это случилось с моей страной. Страдание и горе пришло на землю моей страны. Война, смерть людей, разрушение городов.
А еще вы были в Афганистане. Однажды сказали, что невозможно забыть эту страну. Страна. Закрываешь глаза, четыре цвета, охра, черный, белый,
да,
лазурь, еще огонь, если там идет какая-то война или что-то горит. Что еще вы не можете забыть после этих поездок?
Еще не могу забыть Балканскую весну 99-го года, когда цвели сады, такая просто пена, слива там на Балканах, вишня, белая пена, и среди этой белой пены горят дома, такие яркий огонь, черный дым и такое голубое небо невероятной красоты, и ветер такой свежий дует с гор, и вокруг сидят, значит, ребят, там сербы, и, в общем... Ну, так вот такие бывают моменты, когда тебя просто выносят за грань реальности. Ты перестаешь... Просто ты видишь такое вокруг себя, такую красоту, такое удивительное, точное прописывание деталей, которое не позволяет тебе ассоциировать себя с этим миром. Такое состояние фана, как говорят суфии, вдруг возникает внезапно, понимаете? Возвышение такого некого.
Чего больше в поездках, в горячей точке? Какого-то желания, опять же, проверить себя или желания стать свидетелем, который может передать?
У меня уже нет желания давно проверить себя, хотя всегда такая ситуация возникает. Когда по тебе стреляют, допустим, и надо встать куда-то и пойти, очень не хочется этого делать, хочется вжаться в землю, и говорит, только не в меня, только не в меня.
Зачем но, вы до сих пор ездите?
Но вокруг идут другие люди. А как так? Они идут, а ты останешься.
Смотри, лежать. Зачем ездите вообще?
На Донбасс я поехал, потому что там мои братья. И если они умирают, почему я должен сидеть тут в Москве? Спокойно, в безопасности и тому подобные вещи.
Максим Леонардович, у вас в жизни был такой случай, как в фильме, который всем показывают журналистам, одна сотая доля секунды, когда у фотографа была... доля секунды спасти ребенка, на который был наставлен пистолет во время боевых действий, или сделать снимок, который победит на всевозможных международных конкурсах? С вами что-то такое было когда-нибудь? Когда приходилось сделать выбор такой?
Такое было, да. Я не фотограф, но бывали такие ситуации. Но я не верю, это выдуманная ситуация, могу вам сказать сразу. Если фотограф не сделает снимок, он все равно ребенка не спасет. Это не игра, и если кто-то затеял выстрелить из пистолета в голову ребенка всерьез, то снимай, не снимай, он выстрелит. Поэтому в данном случае фотограф становится свидетелем обвинения военного преступления. Я бывал, на моих глазах проводились этнические чистки в Югославии особенно, я много чего видел, и ну, приходилось на некоторые вещи просто сердце как бы делать таким каменным, ледяным, потому что... Иначе просто было невозможно.
Вы
очень
долго отходите после таких поездок?
Сейчас уже нет. Раньше долго, сейчас уже
что
вообще не
отхожу.
Что для
этого надо было, чтобы отойти?
Тогда?
Да.
Выпить?
Нет. Я не пью и не употребляю
как?
Наркотики. Ну, конечно, стресс. Ну, ты как, на самом деле тут проблем нет. Ты просто, если ты себя так сильно жалеешь, ты будешь там сидеть и говорить, да, блин, как же там вот, как это можно убивать других людей? Если ты... себя не жалеешь и относишься к себе нормально, то ты просто скажешь, ну, что делать?
Ты
так
скажешь,
надо, такая жизнь, такая война.
А во сне? Сны же снятся наверняка.
Ужасы мне не снятся во сне. Нет? Эти ужасы на самом деле не являются чем-то эксклюзивным. Я понял, что человек — это удивительно жестокое и свирепое существо. И когда я перестал бояться человека, другого даже, с оружием в руках, я просто заранее знаю, что любой человек... способен совершить жуткие, страшные вещи. И проблема просто в том, пускает он дьявола себе в сердце или не пускает.
Какие снятся вам сны?
По-разному. Мне снятся истории, как правило, какие-то сюжетные сны, как правило, всегда. Мне никогда не снились сны бесформенные.
Можно потом досмотреть продолжение. У меня иногда
бывало
такое
и такое тоже пару раз.
Друзья, у нас еще Максим Шевченко. Просто напоминаю, вдруг да. Кто-то подключился.
По вашей биографии...
7-925-888-948, номер для ваших смс-сообщений, сайт говорит.москва.ру.
По вашей биографии вопрос. В 2004 году вы были в штабе Януковича. Как вы туда попали?
Меня пригласил Глеб Олегович Павловский туда работать, в Украину. Он тогда...
Вы верили тогда в Януковича?
Я и сейчас верю, что Янукович был лучшим президентом, чем Ющенко и чем вот эта вот сволочь, которая сейчас там сидит в Киеве.
Вы не так давно говорили, что Янукович был номинальной фигурой.
Ну, там потому что нет государства, и он был номинальной фигурой, но Виктор Федорович Янукович при всей его грубости, хамстве, при всем при том, что он мог оскорбить человека, при всем при том, что он и его сын действовали иногда в интересах рейдерских каких-то захватов, все-таки конфликты политически разрешал за столом переговоров.
А не он лучше на фоне танками. Не имения ничего другого или лучше в принципе?
Он был президентом согласия во многом, понимаете? Он был президентом, который, во-первых, честно, законно как проиграл, так и выиграл президентские выборы. Он опередил Юлию Тимошенко на 1.5%, по-моему, там, или на 2% на выборах. Я был наблюдателем в 2010 году. Виктор Янукович был человеком, который, еще раз говорю, привел в свое время, сел за стол.
Был, да, тоже как-то странно.
Был президентом, который, президентом, можно говорить, был, который сел за стол с оппозицией, с Тягнибоком, с Кличко, с Яценюком, подписал соглашение. Дело в том, что они это соглашение не смогли соблюсти и не соблюдали. Но он стремился к договоренностям. А они хотели власти любой ценой. Вот мы и получили гражданскую войну.
Вы общаетесь сейчас с Януковичем?
Нет, я с ним не общался и не общаюсь. Когда я работал, делал газету «Час Украины», я всегда выступал за федерализацию Украины, за то, чтобы регионы имели больше полномочий. Я действовал не в интересах Януковича тогда, а в интересах украинского народа. Я был главным редактором. У нас в этой газете, которая была в штабе Януковича, она большая часть была на русском языке, но принципиальная моя позиция была, что последние две страницы будут на украинском языке. И это была достаточно известная, сильная газета. Да, она была направлена на определенные политические задачи, но вместе с тем она абсолютно, ее как бы вся идеология была, это единая Украина, федеральная Украина, многоязычная Украина, с широкими правами, культурными, полномочными там и так далее. Мне жаль, что Янукович не исполнял те обещания, которые он давал народу Украины, в частности, востоку Украины. Каждый раз они приходили к власти донецкие с поддержкой значительной части населения под лозунгом двуязычия. И каждый раз они кидали это население, потому что, когда они оказывались у власти, им гораздо выгоднее было потом рассказывать на Западе, получая кредиты, что это одна страна, там один народ, один язык, что все хотят говорить по-украински, ну и так далее. В итоге вот мы пришли к тому, к чему пришли, к этому кошмару.
Что значит для вас свобода?
Свобода значит, это возможность делать то, что ты хочешь делать.
Вы свободный человек?
В какой-то степени. Я связан обязательствами с другими людьми, но я хочу быть с ними связан обязательствами, поэтому да, я свободный человек. Я не связан ни с кем обязательствами, с кем бы я не хотел и иметь таких связей. Поэтому да, я вполне свободный
Вы
человек.
Вы любите готовить?
Очень. Я вообще женщин на кухню не пускаю, скажу вам честно.
Да, вот
когда
мы
я
это
готовлю
знаем.
Мясо там
Вы
и так
тиран?
Далее. Нет. Ну, я не знаю. Мои домашние считали многократно, что я тиран в разные годы моей жизни. Я себя тираном не считаю.
Смотрите,
кажется,
а вы сами как-то сказали про себя тиран, тоталитарист
да?
и интеллигент.
Вот что вы имели в виду тогда?
Не помню. А когда это я сказал?
Ой. Это было в одном из интервью одному из телеканалов.
Тиран, тоталитарист и интеллигент. Ну, я... Это, наверное, был Великий пост, я так думаю. Или какой-нибудь Рождественский пост. Да, я когда начинаю в себя осматриваться, я вижу в себе тиранические черты.
С вами сложно в быту?
Я не знаю, это вы спрашиваете тех, кто со мной в быту.
А они что говорят?
Мне кажется, я идеален
в быту.
Но критика звучит иногда сурово.
93-й спрашивает, Максим, будете президентом?
Нет, я не буду президентом, потому что, я еще раз говорю, я не хочу делать карьеру в рамках системы.
А президентом футбольного клуба?
Я вообще в карьеру делать не хочу. Это значит быть бизнесменом. Президент футбольного клуба, я не занимаюсь бизнесом.
А футбол-то вы любите?
Футбол я люблю, но бизнесом я не занимаюсь.
ЦСКА с Торпедо играет без зрителей. Вы
я даже не хочу об этом думать. Я болею за ЦСКА. Всю свою жизнь, когда в 4,5 года я спросил папу, пап, за кого болеть? Папа сказал, конечно, за ЦСКА. И с тех пор я болею за ЦСКА везде. За Анатолия Карпова, потому что он выступал за ЦСКА, хотя симпатии мои были на стороне Каспарова. За ЦСКА в футболе, в хоккее, там, не знаю, в ручном мяче, даже в легкой атлетике за ЦСКА.
Шахматы под водой были бы тоже за ЦСКА.
Тоже за ЦСКА.
Осталось у нас рубрика Максим Леонардович, у нас Давайте. 5 вопросов в этой рубрике, и желательно 5 коротких ответов, потому что совсем мало времени. Что вы скрыли от мамы когда-то? Первый вопрос.
Да, был такое, скрыл от мамочки.
Что?
Сломал, я помню, что-то, и дома это было, и скрыл, пытался сделать так, чтобы это не было видно. Но мама же все всегда видит, она просто сама, как говорится... Сама решает.
Вы шкаф сломали, который рухнул потом?
Нет, какую-то вещь мамину, какое-то у нее было украшение или что-то такое, и я взял, и вдруг она сломалась. Я так аккуратно положил на место.
На место как будто не
ломал. Да, как будто не ломал. До сих пор помню, стыдно.
С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Ни с какой.
Самая большая ошибка в жизни?
Эм... она связана с конформизмом. Когда я несколько лет подряд и несколько раз говорил не то, что думаю на самом деле, а то, что, как мне казалось, является некой системой согласия. Там, не знаю, это была самая большая ошибка. Говорить, наверное, то, что думаешь, и никого не бояться, кроме Бога.
А разве свободные люди так и не поступают? Вы же сказали, что я свободный
человек.
Я говорю,
сейчас я свободный человек, тогда я не был свободным человеком.
А у кого бы вы попросили прощения?
Прощения? Ну вот, в частности, у Виталия Милонова. Я иногда просто в силу горячности натуры говорю некоторые вещи, а потом понимаю, что не надо бы этого делать. Есть люди, которых я очень сильно обидел, я у них прошу через вас прощения.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Ну, я не буду называть имен, у меня есть очень близкие друзья, которые я ссорюсь, которые я мирюсь, и с которыми... Друг, это значит, что как бы ты ни относился к человеку, ты к нему приедешь в любую точку земного шара, если ему будет плохо, ну и он к тебе приедет.
Почку бы продали, продали
Почку,
за...
да, продал бы.
Максим Шевченко был у нас в гостях.
Свободный журналист.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.
Пока.
Две блондинки. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.